Артём Каменистый. Самый странный нуб. Глава первая. Темнота никогда не бывает абсолютной. Даже в неосвещенной комнате, при отсутствии окон и крепко зажмуренных глазах, всегда можно разглядеть хоть что-то. Густую сыпь еле заметных белых точек, блеклые разводы, неясные, неуловимые картины. Будто в проектор вставили потрепанный негатив засвеченной кинопленки, а в качестве экрана решили использовать внутреннюю поверхность век. Ему не надо было объяснять, что это означает. Он помнил все, или почти все, до того самого момента, когда в ангаре сверкнула вспышка. Возможно, последний свет, который он видел в своей жизни. У него больше нет зрительного центра, или в лучшем случае он сильно поврежден. Даже если сохранились глаза, что маловероятно, ему попросту нечем принимать информацию от них. Другого объяснения в голову не приходило. Зрительный центр – это не крошечная точка на задворках. Очень может быть, что головной мозг пострадал в нескольких местах и пострадал серьезно. Собственно, учитывая силу, которая породила ту последнюю вспышку, остается удивляться, что он до сих пор жив и даже сохранил способность рационально мыслить. А может и не жив вовсе? Смерть – явление непознанное. При всех знаниях, накопленных человечеством, никто до сих пор так и не дал точного ответа, что же наступает после. Атеисту трудно поверить в высшие силы. Но сейчас он не удивился бы, откройся перед ним светящийся тоннель с крылатыми фигурами и божественной музыкой. Туннель не открылся, и крылатые ангелы не подхватили его грешную душу. Вместо этого он услышал странный голос.
«День 98. Проверка. Раз-раз-раз. Вы слышите меня? Если слышите, попробуйте ответить. Хоть как-то отреагируйте. Мы видим, что у вас изменились показатели, но не знаем, в сознании ли вы».
Не очень-то похоже на глаз высших сил. Но и на человеческий голос тоже не похоже. Безлико, как-то металлически, будто синтезатор вещает. Несмотря на ситуацию, он не впал в растерянность, следствием которой явились бы проблемы с адекватным восприятием реальности. Почти мгновенно понял, что его предположения по поводу повреждения зрительной системы косвенно подтвердились. К нему пытаются достучаться, используя органы слуха. Судя по отсутствию фоновых звуков, скорее всего, ушей у него тоже нет. Информацию передают, непосредственно воздействуя на звуковой нерв или отвечающий за слух участки головного мозга. А что у него вообще есть? Что осталось? «Я вас слышу. А вы меня слышите?»
«Повторите. Осуществляю настройку. Сильное искажение».
«Я вас слышу. Один, 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 один».
«Достаточно. Мы вас хорошо слышим. Ожидайте. Сейчас у вас будет важный разговор».
При отсутствии любых раздражителей трудно судить, сколько времени прошло. Ему показалось, что вечность. Но все в мире конечно. Вновь ожил тот же металлический голос.
«Поздравляю. Мы уже не надеялись. Вы вернулись с того света. Как самочувствие?»
«Не могу ответить. В свою очередь спрошу, сколько именно меня вернулось с того света? Что с моим телом? И что с остальными? Теми, кто был рядом?»
«К сожалению, тоже не могу дать ответа. Точного ответа. Для этого надо к врачам обращаться».
«А вы разве не врач?»
«Нет. Да вы меня должны помнить. Я Стив Эткинс».
«Помню. Вы работали на подборе персонала для нашего проекта».
«Да, все верно. Правда, с тех пор меня немного повысили».
«С тех пор? Это было вчера. Я видел вас только вчера».
«Нет, вы не видели меня вчера. Точнее, видели, но это в вашем вчера. Сожалею, но некоторое время вы пребывали в коме».
«Как долго?»
«Об этом будет лучше узнать у врачей. Меня просили не сообщать подобных деталей».
«Почему я разговариваю с вами, а не с ними?»
«Они обеспечивают наш разговор. Нам с вами надо как можно быстрее обговорить крайне важные детали. Для этого вызван сотрудник юридического отдела. Все тонкости мы обговорим с его участием. Подождите немного».
«Тонкости? Обговорим? Насколько я понимаю, с моим телом все очень печально. Зачем мне разговаривать с представителем компании и ее юристами? Просветите, или даже этого врачи не разрешили?
Я не юрист, мне сложно.
А вы все же попробуйте.
Хорошо, буду краток. Не могу комментировать вашего состояния, но оно явилось следствием травмы, полученной в рабочее время на рабочем месте. Руководство в моем лице выражает вам искреннее.
Вы обещали кратко.
Прошу прощения. Так вот, по условиям договора в подобных случаях компания берет на себя расходы на лечение. Правда, имеются ограничения. В частности, мы не оплачиваем лечение за рубежом. Также не оплачиваем зарубежных доставок органов для трансплантации. Ну и несколько других пунктов. По вашему случаю оплата проводилась и проводится в полной мере. Мы впредь готовы были это делать. Однако ваш непредвиденный выход из комы немного нарушил планы.
Планы? Надеюсь, вы имели в виду планы лечения?
Сожалею, но полноценное лечение в вашем случае затруднительно. Собственно, более-менее гарантированное поддержание вашей жизни было возможно лишь в состоянии комы. Выйдя из нее, вы создали проблему для своего тела.
И зачем мне тело, если его не лечат?
Я восхищаюсь тем, что вы так хладнокровно оцениваете свое состояние. Оно действительно очень непростое. Но медицина не стоит на месте. Уже сейчас есть экспериментальные разработки, которые, возможно, помогут в вашем случае.
Вы хотите предложить мне экспериментальное лечение?
Что вы? Нет. Вы неправильно меня поняли. Скажем так, вам надо дождаться, когда новые методы лечения станут доступными. Надежнее всего это сделать в состоянии искусственной комы. Это уменьшает нагрузку на организм, да и ваша психика может серьезно пострадать за время ожидания.
Я так понял, вы хотите предложить мне добровольно впасть в кому?
Да, есть метод, совершенно безопасный.
Об этом судить не вам, а врачам, которых я почему-то не наблюдаю.
Вы можете переговорить с вашим доктором прямо сейчас. Но, боюсь, он предложит то же самое. Альтернативы нет.
Альтернатива есть всегда.
Наслышан о ваших незаурядных талантах, но буду крайне изумлен, если вы найдете другой выход из этой ситуации. Оставаться в текущем состоянии выходом не считаю. Это будет, по сути, завуалированная эвтаназия.
Мне нужен юрист.
Он вот-вот будет.
Я в клинике?
Да.
Вы здесь дежурили в ожидании, когда я приду в себя?
Нет, что вы.
Значит, приехали? Мне трудно судить о времени, но показалось, что прошло не так уж много.
Я подключился к вам через аппаратуру медицинского пункта, что в нашем лабораторном корпусе.
То есть юрист сейчас идет пешком от административного корпуса?
Именно так.
Как придет, разверните его назад.
Что? Зачем?
Мне и правда нужен юрист. Но не ваш. Мне нужен мой юрист.
Компания не оплачивает услуги посторон.
Я разве что-то говорил насчет оплаты? Прямо сейчас свяжитесь с фирмой Моррисон и Фентон. Это во Фриско. Сообщите господину Фентону, что у меня большие проблемы. Попросите его представлять мои интересы. Если он согласится, ознакомьте его с ситуацией и помогите связаться со мной как можно быстрее. Я ведь полагаю, что времени для этого может оказаться не так уж много.
«Да, ваше состояние, но вы сами понимаете. И хочу заверить, что зря вы отказываетесь от нашего юриста. Заверяю, что никто ничего плохого против вас не замышляет. Просто ситуация...»
«Простите, что опять вас перебиваю, но время. Мы оба понимаем, дорого. Пожалуйста, поторопитесь».
«Хорошо, подождите немного».
Опять он наедине с темнотой. Но занят не разглядыванием ее непостижимого мрака, а размышлениями. Пожалуй, разговор с Эткинсом он провел с пользой. Добился требуемого, и даже без серьезных возражений. Это, разумеется, если разговор шел именно с Эткинсом, а не с собственной шизофренией, запертой в изуродованных взрывом остатках мозга. Что дальше? Есть ли альтернатива? И поможет ли ее найти Моррисон? Моррисон вряд ли, но если Эткинс дозвонится именно до него, тот, если возьмется, скорее всего, поручит это дело Вайту.